Государь обезвластил. Так государь попал, что не имел ни своего пространства, ни власти. Уже вчера вечером выяснилось, передать телеграмму куда-нибудь, даже домой, только через русского. Но и на посланную, где Псков указан, все нет ответа. Боже, что с Алекс? Получить что-нибудь, узнать что-нибудь, только через русского. А попросить мотор для прогулки даже неудобно. Да имеет ли он право куда-нибудь ехать? Странное состояние. Можно сказать, приговоренности. Держатель великой империи, он как будто свободно думал, решал, выбирал. А на самом деле как-то повернулось за двое суток, что вся власть будто утекла от него. Только числился он императором и верховным главнокомандующим, а приказать было некому, а соглашаться на всякую бумагу, которую поднесут. Все эти дни, пока он ездил, где-то связывались аппараты, текли аппаратные разговоры, но все мимо него. Подходили, отвечали кто-то другие, а ему несли лишь готовые результаты. Как-то незаметно остаток власти утек от него к Алексееву. И тот вот уже сам спрашивает об отречении. Что же ответят главнокомандующие? Да хочет ли сама вся Россия, чтобы он отрекся? Если хочет, то да, конечно, немедленно. Если царь стал помехой национальному единению, так он уйдет. Да он будет Бога благодарить, если Россия наконец станет счастлива без него. Но как узнать истинную волю России? Царствование – это крест. Это обязанность трудноподъемная. Царь принимает на себя всю тяготу государственных решений, всю суету и мелкость управления, чтобы освободить от этой мути души подданных, чтобы они непринужденными взрастали к Богу. Всегда все добиваются с докладами, мнениями. Одни хотят одного, другие противоположного. Все надо выслушивать, прочитывать, подписывать. Но как ни реши, всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно. Сразу после завтрака государь, одетый в любимый темно-серый кавказский бешмет с погонами пластунского батальона и своими полковничьими звездами, перепоясанный тонким темным ремешком с серебряной пряжкой и кинжалом в серебряных ножнах, в костюме воинственном, а с душой опавшей, принял в зеленом вагонном салоне, где стояло пианино, трех генералов. Трех даже не по старшинству на Северном фронте, третьим зачем-то привели начальника снабжения. Государь пригласил их сидеть и курить. Русский сел, закурил, а те двое остались стоять, настораживая. Русский механически размеренным голосом доложил некоторые дневные сведения о ходе отзыва войск, посылавшихся на Петроград, а потом положил перед государем расклеенную ленту от Алексеева. Государь принял с волнением, жарко стало в предлокотьях. «Всеподданнейше представляю вашему императорскому», а дальше сразу ответ от Николаши. В этот раз все доходило до сознания, все остро впитывалось. Алексеев сообщил небывало роковую обстановку и просит поддержать его мнение, принять сверх меры, поддержать его мнение. И как верноподданный по долгу присяги, по духу присяги, царский дядя, великий князь и наместник Кавказа колено преклоненно молил спасти Россию, осенив себя крестным знаменем, передать трон наследнику. И потерял Николай все волнение. И даже потерял интерес читать. Он уже понял. Также и Брусилова всеподданнейшая просьба была обоснована на преданности царскому престолу. Отказаться от него в пользу наследника, без чего Россия пропадет. Другого исхода нет, и необходимо спешить, дабы не повлечь неисчислимые катастрофические последствия. Еще Эверт. В общем, тоже. И как быстро пришли все телеграммы, и как они единогласны. И ведь все трое они были главнокомандующие, и все трое генерал-адъютанты, то есть из генералов самые приближенные, обласканные, сердечно доверенные, с императорскими вензелями на погонах. И все говорили согласно. Это единство их всех потрясло государя. Значит, Божья воля. А перед лицом был вот русский, утроенный для убедительности широколицым Даниловым черным, с сильной проседью, с безмысла упертым взглядом и генералом по снабжению. И все трое один за другим они отрапортовали свое жестокое. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения. Потери каждой минуты может стать роковой для существования России. И не могли же они все ошибаться, а только государь один думать верно. Армия, своя армия, ведь не может оказаться против своей власти. Если вот вся армия отступалась, уходила из-под рук, значит, что значило теперь отказаться, упереться? Это значило вызвать кровавую междоусобицу, да в разгар внешней войны. Разве он хотел еще такой беды своему народу? Нет, только не гражданская война. И вообще удержать армию подальше от политики. Довольно уже, что втянули главнокомандующих. Для блага России, для удержания армии в спокойствии, для конечной победы. Вот и Родзянко говорит, ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ полон решимости довести войну до конца. Они этого хотят. Все хотят именно этого. И только для этого нужно внутреннее умиротворение. Так эта цель стоила того. Благу России с каким же сердцем противостоять? Да ведь он и царь народный для блага благопослушного народа. Того чудесного народа, стоявшего коленно на Дворцовой площади в открытии войны. Или ликовавшего в Новгороде при приезде императрицы? Для того народа как не уступить? Но кто знает, в раздумье все же возразил Николай, действительно ли хочет моего отречения вся Россия? Как это узнать? Русский, уже не хрупкий утренний, а покрепчавший, много куря, отвечал, что теперь не до анкет. События несутся со слишком ужасающей быстротой, и всякое промедление грозит бедствием. Вот и генералы так думают. Три генерала. Не с обнаженными саблями, не заговорщики ворвавшиеся, но со всеподданнейшим убеждением, как отречение сразу спасет Россию и от смуты, и от военного позора. Государь утомленно стряхивал пепел с папиросы и смотрел на говорящих печально-печально. Заточен каждый в клетке своего характера. Невозможно вскочить, крикнуть, выгнать. Но, сидя, курить, вкуриваться, вслушиваться. Несчастное свойство. Всегда волочиться за доводами собеседников и находить их убедительными. И не иметь силы отсечь. Вот этих уговоров обступных больше всего не выдерживал государь. Не выдерживал он этих уговоров. Если и мог быть отстоен отказ, то выигрышем времени и через то укреплением души. Если бы Алекс, если бы кто-нибудь вернул ему веру в себя самого. Как трудно человеческому уму разбираться в положениях предметов. Как можно быть уверенным, что ты понимаешь обстоятельства лучше других? А может быть и правда новое правительство будет править успешнее? Ведь вот никак не находил государь в целой России хороших министров. А они найдут, и России будет благо. Что ж, если общество так хочет само управляться, пусть. Опускалось спокойствие неизбежности. Очевидно, это предначертано. А если так, то тем легче. Да династия эта сохранялась. Сын, брат. Встал. Истово перекрестился на образ в верхнем углу. Что ж, я готов, господа, отречься. Согласно форме перекрестились и генералы. Согласно форме надо было поблагодарить их за службу и особенно русского, ведь они же не врагами тут сошлись. Согласно форме при такой благодарности полагалось и поцеловать. Хотя сердце изворотилось при целовании этого злого зверька с оловянными очками. Государь вышел вон, походкой с задержкой, как бы с трудом отрывая ноги от пола, как бы раздумавшись не уходить. Русский не открылся генералам, но не находил в себе слов от изумления. Неужели так легко? Неужели принесет? Не верил. Государь вернулся с теми же подрезанными глазами, с обмякшими плечами, и подал русскому два бланка с телеграммами. Одна в ставку, другая – председателю Государственной Думы. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он остался при нас до совершеннолетия, при регентстве брата моего, великого князя Михаила Александровича. Николай. Было 3:05 пополудни. Русский ничего не выразил внешне. Сложил пополам оба бланка вместе и сунул в карман, как самую простую бумагу.